«Может, все изменится, когда придут подкрепления», — предположил гнойник. «Ребята из Ашокского полка знают эти края».
«В том-то и беда», — парировал другой. «Если на этот раз мятеж все-таки начнется, кто поручится, что они не переметнутся? Могут нам улыбочки на горле нарезать, прямо в казарме. Мало того, что красные клинки раскачивают народ на улицах».
Вернулись стражники. «Так, Фен, теперь твой черед. Не шали, тебе же легче будет. Иди, медленно, слишком близко не подходи. И уж поверь мне, рудники — это не так плохо, учитывая альтернативы. Ладно, теперь иди вперед».
Карса решил, что пока нет причин доставлять солдатам беспокойство. Они вышли на залитый солнцем двор. Широкий плац окружали толстые высокие стены. К трем из четырех стен были пристроены крепкие приземистые здания. По всей длине четвертой стены тянулась цепь, к которой были прикованы заключенные. На равном расстоянии друг от друга ее удерживали в камне железные штыри. Рядом с хорошо укрепленными воротами вытянулись ряды колодок, из которых были заняты лишь две. В них Тиблор увидел Сильгара и Дамиска. На правой лодыжке работорговца поблескивал браслет медного цвета. Ни тот, ни другой не подняли взгляда на Карсу, и Тиблор даже подумывал о том, чтобы закричать и привлечь их внимание. В конце концов, он лишь оскалил зубы в ухмылке, глядя на их страдания. Когда стражники подвели Урида к шеренге скованных узников, тот повернулся и обратился по-малозански к солдату по имени Джип.
«Что ждет работорговца?»
От удивления человек резко вздернул голову в шлеме, затем пожал плечами.
«Не решили еще. Говорит, дома в Генобакисе у него много денег».
Карса презрительно ухмыльнулся.
«Значит, он просто может откупиться от своих преступлений?»
«Не может, по имперскому праву, если преступления серьезные. Может, его просто оштрафуют. Он хоть и торгует живым товаром, а все же торговец. Всегда лучше их покалывать там, где побольней».
«Хватит болтать, Джип!» — прорычал другой стражник.
Они подошли к одному из концов шеренги, где со стены свисали огромные кандалы. И вновь Карса оказался закован в цепи, хотя на этот раз кандалы не причиняли ему боли. Тиблор заметил рядом голубоглазого узника. Солдаты еще раз проверили все замки и ушли. Здесь не было тени, в которой можно было укрыться, но через равные промежутки вдоль шеренги выставили ведра с колодезной водой. Некоторое время Карса продолжал стоять, затем все же сел, прислонившись спиной к стене, так же, как и большинство других заключенных. День тянулся медленно, но узники почти не переговаривались. К вечеру тень наконец добралась до них, но облегчение оказалось недолгим, потому что следом за ней явились кусачие мухи. Когда небо потемнело, голубоглазый узник шевельнулся и тихонько сказал:
«Великан, у меня есть для тебя предложение».
Карса хмыкнул. «Какое?»
«Говорят, на рудниках процветает коррупция, то есть можно выбить себе привилегии, устроиться получше. В таких местах полезно иметь товарища, который прикроет спину, если что. Я предлагаю союз».
Карса поразмышлял об этом, затем кивнул.
«Договорились, но если попытаешься предать меня, я тебя убью».
«Иной кары за предательство я и не знаю», — отозвался человек.
«Я все сказал», — заявил Карса.
«Хорошо, я тоже».
Тиблор подумал, что неплохо бы узнать, как зовут этого семигородца, но решил, что на это будет еще много времени. Пока он довольствовался затянувшимся молчанием, которое давало простор мыслям. Похоже, Уругал решительно желал упечь Карсу на эти ататораловые рудники. Сам Урид предпочел бы более прямое, более простое странствие, такое, каким его планировали с самого начала малозанцы.
«Слишком много пропитанных кровью отклонений от курса, Уругал. Хватит!»
Опустилась ночь. На плац вышли двое солдат с фонарями. Они еще раз неспешно прогулялись вдоль шеренги узников, проверяя кандалы, а затем скрылись в казарме. Со своего места Карса видел группу солдат у ворот, и малозанцы выставили по меньшей мере по одному дежурному на каждую стену. Еще двое вытянулись в карауле перед ступеньками, ведущими в штаб. Тиблор прислонился затылком к каменной кладке и закрыл глаза. И вновь открыл лишь некоторое время спустя. Он спал. Небо затянули тучи. Гарнизон превратился в мешанину световых пятен и тьмы. Что-то разбудило Карсу. Он попытался встать, но чья-то рука его остановила. Тиблор покосился в сторону и увидел соседа-узника, который продолжал сидеть, сгорбившись и склонив голову, словно по-прежнему спал. Семигородец сжал пальцами руку Тиблора, затем отпустил. Нахмурившись, Карса откинулся на стену и увидел. Стражники на воротах исчезли, не было и караульных у штаба. На стенах тоже никого. Затем под стеной соседнего здания движение. Некая фигура бесшумно скользнула в тенях, за ней другая. Второй человек проявлял уже куда меньше скрытности, то и дело опирался о стену рукой в перчатке, чтобы не упасть. Оба направились прямо к Карсе. Закутанная в черное покрывало первая фигура замерла в нескольких шагах от стены. Ее спутник подошел вплотную, скользнул вдоль каменной кладки, поднял обе руки и сбросил черный капюшон. Торвальд Ном. Шею доруджийца стягивала окровавленная повязка, на смертельно бледном лице поблескивали бисеринки пота, однако Торвальд ухмылялся. Он остановился рядом с Карсой.
«Пора уходить, друг мой», —
прошептал он, показав что-то очень похожее на ключ от кандалов.
«Кто с тобой?» — прошептал в ответ Карса. «О, с миру по нитке собрание. Гралы, которые здесь промышляют тихой работенкой, а также агенты их главных торговых партнеров в Ирлитане».
Глаза доруджийца сверкнули.
«Дома номов, ни много ни мало. Ручеек родственной крови в нас, конечно, тонкий, как волосок девственницы, но они его все равно почтили, притом с радостью и рвением. Но хватит болтать. Знаю, ты сам хотел это сказать. Не стоит больше никого будить».
«Слишком поздно», — пробормотал узник рядом с Карсой. Грал метнулся из-за спины Торвальда, но замер, увидев серию странных, вычурных жестов, которые совершил голубоглазый заключенный. Торвальд фыркнул.
«Ох уж мне этот треклятый язык знаков!»
«Решено», — сказал узник. «Я иду с вами».
«А иначе ты поднимешь тревогу».
Семигородец ничего не ответил. Помолчав, Торвальд пожал плечами.
«Ну ладно, столько разговоров. Удивительно, что больше никто в шеренге не проснулся».
«Проснулись бы, да только все они мертвы», — сообщил, поднимаясь, узник. «Никто не любит преступников, а гралы, похоже, испытывают к ним особую ненависть».
В этот момент к ним приблизился второй воин, который прежде двигался с другой стороны вдоль шеренги. В руке он сжимал большой кривой нож, липкий от крови. Снова странные жесты, и воин спрятал оружие. Тихо ругаясь себе под нос, Торвальд согнулся рядом с Карсой, чтобы отомкнуть его кандалы.
«Убить тебя так же тяжело, как Тиблора», — пробормотал Карса.
«Слава худу, того арака все время отвлекали. И все равно, если бы не гралы, я бы истек кровью до смерти».
«Почему они тебя спасли?»
«Гралы любят требовать за пленников выкуп. Разумеется, если пленник ничего толком не стоит, его убивают. Но, конечно, торговое партнерство с домом номов оказалось важнее всего этого».
Торвальд передвинулся к голубоглазому узнику. Карса стоял и растирал запястье.
«А что за торговля?»
Доруджиец весело ухмыльнулся.
«Посредничество. О выкупах надо договариваться».
Вскоре все они, старательно обходя освещенные участки плаца, уже двигались во тьме к главным воротам. У Кардегардии к стене привалились полдюжины тел. Земля под ними почернела от крови. У ворот к ним присоединились еще трое гралов. Один за другим они выскользнули на улицу, перешли на другую сторону, нырнули в переулок, добрались до другого его конца и остановились. Торвальд положил ладонь на руку Карсы.
«Друг мой, куда ты теперь хочешь направиться? Мое возвращение в Генобакис на некоторое время откладывается. Местные родичи приняли меня с распростертыми объятиями. Это для меня совершенно новый опыт, и я намерен насладиться им сполна. Увы, гралы тебя не примут, Тиблора слишком легко опознать.
Он пойдет со мной, заявил голубоглазый семигородец. В безопасное место.